Экспедиция 1899 года. Примечание. Отсутствие средств побудило Сапожникова согласиться на предложение начальника округа путей сообщения Аминова принять участие в изучении черного иртыша до китайской границы относительно его пригодности для судоходства. Описание поездки на пароходе «Зайсан» и верхового пути мы опускаем. Отметим лишь один эпизод. В станице Алтайской 7 июля 1899 года Сапожников встретился с экспедицией Козлова, собиравшегося в ближайшие дни со своими спутниками выступить в Центральную Азию. Основной целью четвертого путешествия Сапожникова было желание покончить с исследованием Белухи, для чего нужно было взять последний неизвестный мне исток реки Кочурла и познакомиться с нетронутыми в литературе частями Катуни. В эту экспедицию от черного иртыша до обычного места сбора каравана Катанды Сапожников отправился вдвоем с Лазаревым. Переходим к описанию открытия ледников в истоках Кочурлы. Конец примечания. Глава 8. Открытие ледников в истоках реки Кочурла. Я был в Катанде 17 июля и с привычными проводниками подготовлял экскурсию в верховье Кочурлы. 19 июля я выступил правым берегом Катуни и к вечеру пришел в долину Кочурлы, близ устья Ейгонка. Со мной было 4 проводника, но зная, что впереди предстоит солидное препятствие в виде озера, которое невозможно обойти берегом, я здесь взял еще 2 калмыков, чтобы иметь больше носильщиков для инструментов и припасов. Иннокентий не бывал в самой вершине Кочурлы, и один из калмыков, Сайлянка, был весьма кстати, как бывавший в этом углу. На другой день к вечеру мы достигли озера. Тропа около устья реки Беркем переходит по мосту на правый берег Кочурлы, а выше – Кулагаша, бродом опять на левый, и здесь остается до самого озера. Тропа вообще удобна, но местами есть чаще и особенно неприятной топи вблизи потока Тигиек. Против Тигиека я в первый раз видел на другом берегу дикого марала с прекрасными ветвистыми рогами. Остановившись на старой морене у нижнего конца озера, мы принялись за постройку плота, который должен был нас доставить в верхний конец озера, отстоящий отсюда на 4 версты. Постройка заняла больше дня, но зато получился прекрасный плот с веслами, поднимавший 6 человек с багажом. Пользуясь остановкой, я составил план озера и определил высоту окружающих вершин. Впоследствии эта съемка была связана с планом ледника и Белухи. Дождливая погода мало благоприятствовала поездке, но тем не менее 23 июля после полудня мы отплыли, захватив инструменты, припасы на 3 дня и оставив с палаткой и лошадьми 1 человека. Плыли, конечно, не скоро, придерживаясь восточного берега, но избегая подводных камней. Через 2 часа мы были у верхнего конца озера, где впадает верхняя Кочурла между крупными россыпями. Привязав плот и распределив багаж между всеми, мы отправились дальше по россыпям левого берега. Ходьба очень трудна и утомительна, особенно с ношей за плечами. Крутые россыпи в одном месте сменяются ровной лесистой площадкой, состоящей из тонкого наноса, а дальше крутой косогор с завалившимися древесными стволами. По пути нужно перейти горный поток Йолдо-Айры, который, по счастью, разбит на 3 рукава. Через 3 часа ходьбы мы были у слияния Кони-Айры и Мюшту-Айры, 2 истоков Кочурлы. От озера мы прошли около 5 верст. На восток прорезалась долина Мюшту-Айры, в глубине которой были видны снежные горы и Белуха. До ледника оставалось 3-4 версты, но уже вечерело, мы были сильно утомлены и решили здесь заночевать. В стороне от реки был срублен поместительный балаган, в котором устроили мягкое ложе из нарубленных ветвей кедра. 24 июля проснулись в плотном тумане, который начал рассеиваться только к 10 часам дня, когда мы двинулись дальше в долину Мюшту-Айры по направлению к Белухе. Прежде всего нужно было перейти к Кони-Айры выше слияния с другим истоком, для чего срубили несколько деревьев и устроили переход, так как река глубока и бурлива. Отсюда крутой подъем по россыпи, покрытый густым лесом, где отдельные камни достигают размеров хорошей избы. Дальше тянется крутой косогор, сплошь покрытый россыпью, и так продолжается до ледника, то есть версты три. Лес быстро редеет, попадаются отдельные изуродованные деревца, но что меня удивило, это присутствие рябины и синей жимолости почти у лесного предела. Около 2 часов дня мы были у конца ледника с южной его стороны. Здесь выше последней группы деревьев есть ровная площадка, а бок с конечными моренами, где удобно остановиться и на более продолжительный срок. После короткого отдыха мы взошли на ледник и прошли по нему версты полторы, что сопряжено со значительным трудом, так как ледник на значительном протяжении покрыт неправильными грядами камней с глубокими бороздами между ними. Кое-где из-под камней показывается крутая стена грязного льда, а дальше опять насыпи и борозды. Наконец нашли ровную площадь, где можно было отмерить базу и заняться съемкой. К сожалению, на Белуху набегали облака и приходилось выжидать момента, чтобы навести трубку теодолита. Вглубь ледника за поздним временем я не проникал. Съемка была закончена только к 7 часам вечера. Оставалось заложить термометры на площадке около ледника и отправляться домой, то есть к балагану. Обратно я решил идти низом, ближе к речке Мюшту-Айры, текущей из ледника. Вообще здесь путь мягче, но часто попадаются протоки и ямы, заросшие высокой травой. Перед выходом речки в долину Кони-Айры все-таки приходится выбраться на россыпь. На дороге нас застала глубокая темнота, и мы с трудом, ощупью, выбирались по россыпи, скользя по влажным камням и проваливаясь в щели. Жуткое настроение, навеваемое трущобой, отлетело сразу, как только впереди, между ветвями замерцал огонек у нашего балагана, разложенный ушедшими вперед калмыками. Один из них, Сайлянка, изумлял меня своей цепкостью и акробатическими способностями при переходах по россыпям, всегда оставляя нас позади. В 10 часов были у балагана. 25 июля великолепным утром я сделал экскурсию на высокую гриву между Кони-Айры и Иолдо-Айры. Подъем очень крутый, длился 2 часа, но сверху открывается великолепный вид на все 3 вершины Кочурлы. Этот пункт я особенно рекомендую будущим исследователям для общего обозрения и даже для приблизительной съемки. Его указал мне бывший здесь Сайлянка. Так и назовем эту гриву – Сайлянкина грива. После полудня я спустился к балагану, и мы направились в обратный путь к озеру – также стараясь держаться ближе к реке. Кроме растений, я уносил отсюда 2 спиртовых препарата. Гадюку, определенную профессором Кащенко как новую разновидность обыкновенной гадюки, и кутарью, землеройку, которых много прибивало к нижнему концу Кочурлинского озера. Обратный переезд мы сделали по самой середине озера, делая измерение глубины, а вечером у нашей палатки праздновали окончание трудной работы. Исследованием Кочурлинского ледника я заканчивал исследование Белухи. Теперь мне известны все ее склоны и все ледники. 27 июля без особых приключений мы спустились долиной Кочурлы до устья Ейгонка, а 29 к вечеру были в Катанде. Примечание. Мы опускаем главу, посвященную описанию Катуни в ее среднем течении. Эти данные приводятся в следующей части книги. Конец примечания.